Лабе. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Открытый разговор». Ну, 18 ноября сегодня и Латвия празднует День провозглашения независимости. В этот день, по традиции, люди не просто вспоминают исторические события, но и говорят о ценностях независимости вообще. И сегодня у нас в студии глава Центра стратегической коммуникации НАТО Янис Сарц. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Хелена будет переводить нашего господина Сарца. И я, Ольга Князева, тоже поздравляю вас с праздником и также приветствую господина Сарца в нашей студии. Ну, господин Сарц, начнем. Сейчас вот Украина бьется за независимость. Я же не просто так начала этот разговор с этой важной для Латвии даты независимость. Украина за это бьется. И, кстати, я хочу напомнить, 19 ноября будет 1000 дней войны. 1000 дней, и получается, как мне кажется, может быть, это покажется вам философским вопросом, что независимость в наше время вот не такая уже стабильная категория. И нам всем еще какое-то 5 лет назад казалось по-другому.
Независимость никогда не была бесплатной. Мы скорее живем в иллюзиях, что независимость — это навсегда, навеки вечные. Но недаром говорят, что каждое новое поколение должно бороться за свою независимость. И если мы посмотрим на мировую историю, государства появляются и исчезают. Какие-то государства существуют более длительное время, какие-то появляются совсем ненадолго и остается совсем непродолжительное время в учебниках их истории. Каждое поколение должно подтверждать свое желание, какими бы ни были обстоятельства, обеспечивать существование государства. И нам досталось такое время. Мы еще помним, как мы получили эту независимость. И сейчас мы должны думать, как в этой ситуации в мире ее сохранить, как ее защитить. И я уже говорила, это никогда не бывает бесплатно и свободно.
Молодое поколение это понимает, вы думаете? Вот если бы не война в Украине, они те, которые родились уже в независимой Латвии, они бы думали, да зачем нам же за что-то бороться вообще? И тут ситуация в Украине, она наверняка открыла им глаза. Так получается?
Да, я согласен. И по-человечески это очень естественный процесс. Имеющуюся ситуацию мы всегда экстраполируем в будущее, думаем, что так будет всегда. И ничего необычного в этом нет, но полномасштабная война в Украине напомнила, что история не остановилась, как говорили некоторые профессоры. История продолжается, и логика, что тот, кто больше, всегда с жадностью смотрит на меньшего и хочет у него что-то отнять. И всегда так было, и похоже, что так и есть до сих пор. И не отбирают, не отнимают у того, у кого есть силы, у кого есть друзья, кто готов бороться.
Может быть, я не совсем с вами соглашусь, те, кто больше, но США, наверное, одна из крупнейших стран в мире. Но я не вижу, что она что-то пытается забрать. Наверное, может быть, нельзя так всех в одну гребенку.
Да, конечно. Я в этом случае думаю о том, по каким ценностям играют эти крупные государства, потому что мы после развала Советского Союза поняли, что у нас есть свои ценности, есть правила, есть юридическая правовая готовность. И одним из них было, что нельзя нападать на другое государство и отнимать территорию или просто включать ее в свою территорию. И было такое предположение, да, весь мир это принял, мы помним, к чему это привело и во время Второй мировой войны, и во время Первой мировой войны. Но, как мы видим, какое-то время спустя эти знания пропадают. И есть люди, готовые на такие риски. США по-другому смотрят на эти вещи. Конечно же, это очень крупный игрок. Но это то государство, которое много получает от глобальной торговли, глобального рынка. И то, что у них самих реальный, истинный демократический процесс. У них нет такой тенденции, да, они воюют в войнах, но никогда не пытаются получить территорию в этих войнах. Это скорее, чтобы побудить следовать каким-то другим принципам, но не в империалистическую войну для завоевания территории. Это явление 19 века, но мы видим, что оно вернулось и в 21 веке.
Про войну чуть-чуть попозже. Конечно, я обязательно задам вопрос и про Трампа, потому что сейчас открываешь социальные сети, и начинается гадание на кофейной гуще. Все гадают на Трампа сегодня, да? Но тут вот если говорить все-таки про Латвию, мы начали про молодое поколение, потому что все-таки, наверное, это наше будущее, да? И важно, чтобы они жили в стране, в которой правильные ценности. Все ли у нас сейчас делается для того, чтобы мы свою независимость не потеряли, чтобы она была крепкой? Почему я спрашиваю? Вот читаю последнее сообщение. Сегодня Эдгар Ринкевич на пресс-конференции после встречи с Эвикой Силаней сказал, что Латвия ожидает более быстрого и полноценного выполнения решений НАТО о системах противовоздушной обороны. И он говорит, что все-таки надо, несмотря на то, что уже много вкладывается, много чего делается, но все равно мы хотим больше, лучше. Что понятно, мы опасаемся, наверное, новой войны, которая может коснуться и нас. Действительно, все ли делается, вот как говорит президент?
Никогда нельзя сказать, что было сделано совершенно все. Идеала в реальной жизни не существует. То, что важно, мы движемся в направлении, которое, как я считаю, является правильным. Мы повышаем, укрепляем свои силы. Является ли наш путь идеальным или по пути будут какие-то препятствия, спуски, горки, по которым придется карабкаться наверх. Конечно же, гладкого пути не бывает никогда. Наш путь будет извилистым. Говоря о воздушной обороне, да. Но что я всем хотел бы сказать? Нет такого, как такого явления, как полностью безопасное воздушное пространство. Нет, это поможет, но это не даст стопроцентной безопасности. И редко какое государство столько инвестировало в противовоздушную оборону, как Израиль. И территория у них тоже очень небольшая. И они тоже не могут этого полностью обеспечить. То есть, я думаю, важно всем понимать, что мы можем существенно улучшить свои силы, возможности, видеть, как-то действовать, сбить, не позволить войти в наше воздушное пространство. Но, по крайней мере, сейчас никто не открыл на 100% безопасный способ. Как это обеспечить?
Да. НАТО — это 100% гарантия нашей безопасности. Если мы говорим о каком-то техническом вооружении, да, это не 100%, где-то есть всегда прорехи. Хотя, кстати, про Израиль вы сказали, там 99, по-моему, процентов все-таки противовоздушная оборона оберегла страну от нападения ракет, когда они были. Ну, почти, да. НАТО, всем кажется, ну вот она, зонтик наш волшебный, который нас убережет. Это так?
Во-первых, Израиль находится в состоянии войны, мы находимся в состоянии мира, и в этом заключается большая разница. То, что ты можешь сделать в состоянии войны, естественно, разместить военные силы в правильных местах, провести какую-то мобилизацию, то есть больше людей будет в военных структурах, это оборона другого уровня. А мы еще живем в структуре мирного времени, это тоже нужно понимать. И поэтому, если мы видим, что летит дрон, не всегда реакция будет идеальной. Скажем так. Но, с другой стороны, что касается НАТО как такового, военная сила НАТО сомнений не вызывает. Если все сложить, то это больше, чем у любого другого в разы. То, о чем люди спрашивают, это о политической НАТО. И что я могу сказать? Так же, как с независимостью. Можно сказать, да, сегодня НАТО сильная организация, но чтобы она такой осталась завтра и послезавтра, мы сами должны над этим работать. Это не что-то, что сделаешь один раз, ставишь галочку, и поэтому дальше всегда будет все хорошо. Нет, нужно работать каждый день, нужно работать с союзниками, нужно работать с партнерами, чтобы то же, что у нас есть сегодня, было и завтра.
Как работать? Это только взносы, которых мы уже достигли. И я так понимаю, через 2 года будет почти 4%, 3,7% как минимум, уже больше, чем вот где-либо. Это только взнос или еще что-то?
Ну, у поляков больше все равно. Здесь понятно, что, конечно, обоснованная часть критики США заключается в том, что Евросоюз, в котором жители около 400 миллионов, огромная экономика такого же уровня, как в США, чтобы решить вопрос с угрозами России, нам требуется поддержка США. То есть явная нехватка инвестиций, недостаточность инвестиций со стороны Евросоюза в свою же безопасность. В этом нет логики. И можем понять любого политика США, который говорит, что так не должно быть. Конечно же, Трамп это делает очень специфическим образом, очень живо.
Угрозами.
Да. Но основной аргумент остается. И я думаю, что здесь, в Латвии, позиция у нас такая же. Если мы хотим быть в большей безопасности, нужно, чтобы все остальные союзники НАТО в Европе тоже инвестировали больше, не только мы. И, конечно же, ясна корреляция между тем, где ты находишься, вот рядом с границей с Россией, и сколько инвестируешь в свою оборону. 3 балтийских страны более 3%, Польша приближается к 4%, Финляндия все больше инвестирует. И, конечно, удаляясь, по мере удаления от границы, меняется ландшафт.
Да. Картина. Когда Трамп стал президентом, ну, как был избран президентом, все начали говорить, что вот, у нас будет другое отношение к НАТО, оно трансформируется. Но на самом деле много я вижу мнений о том, что все-таки НАТО, несмотря ни на какого президента, не может быть серьезно трансформировано. Да, какая-то трансформация возможна, но не капитальная. Что по этому поводу вы думаете, говорят эксперты также, какие-то близкие вам?
Во-первых, что происходит при обсуждении безопасности в США? Они считают своим основным противником Китай.
Да.
И Китай, как противник, очень серьезный, если посмотреть на их производственные мощности, на их другие возможности. И в этой связи, конечно, одно из преимуществ США – это союзники, в том числе и мы. Но от союзников тоже ждешь, что они что-то сделают. Они будут сидеть как груз у тебя в кармане и тащить тебя вниз. Поэтому я думаю, что чисто рационально, без эмоционального фона, США заинтересованы в НАТО, но они очень заинтересованы в НАТО, которая будет способной организацией, а не той, которая будет ждать поддержки США. Поэтому, принимая, что будут больше инвестиций стран Европы в оборону, интерес в НАТО и в союзниках, скорее всего, вырастет. Конечно же, если мы продолжим не инвестировать, то будет сложно. Поэтому, почему я так говорю, да, новый президент Трамп очень специфически общается, и специфическая коммуникация, но ключи у нас в руках.
Вы говорите, многие другие эксперты говорят, надо Европе укреплять свою безопасность. Постоянно я это слышу. Но может ли Европа себе и Латвия, в том числе находясь в Европе, позволить тратить, скажем, на НАТО определенный процент, плюс еще на европейскую отдельную повышение обороноспособности? Не будет ли это слишком большими расходами, непомерными по сути?
Нет. военный, который воюет оружием, можно ему значок дать НАТО, можно латвийской армии. Солдат остается тем же. Единственная конкуренция, если создаешь новые штабы. И я сам против этого. Но если мы развиваем, например, противовоздушную оборону, другие какие-то силы, их можно применять в Европе, их может использовать НАТО. Нет двух каких-то сил. Она одна. Просто ее можно использовать либо как под зонтиком Европы или НАТО. Да. В этом вся разница.
Да. То есть, в принципе, я вижу смысл, что НАТО может быть и достаточно. Не надо там Европе свое НАТО или свою какую-то... Да.
Штабы не нужны. Но именно военные возможности, мощь, противовоздушная оборона и так далее... Европе нужно делать больше, и это укрепит и НАТО, потому что мы станем еще сильнее, и США будет чувствовать, что и Европа оказывает какую-то поддержку, но и Европа будет сильнее, потому что все эти силы — это европейские силы.
Да. Да. Если говорить об Украине, то есть, по сути, в этом столетии, получается, это самая такая громкая колониальная война, да? Если в прошлом...
Для нас громкая, да, но я бы, да, наверное, сказал в целом.
В целом, да, если мы не берем ситуацию на Ближнем Востоке, но Украина нам как-то, может быть, ментально, что ли, ближе, мы поэтому больше переживаем.
Но на Ближнем Востоке не колониальная война, там, как я думаю. Там война другого вида.
Ну, если там хотят поставить под сомнение существование государства.
Да, но мне кажется, это больше религиозное. Я не вижу там такого сильного колониального элемента. Скорее, идеологическую. Элемент какой-то, основанный на религии, там, столкновение разных других ценностей. А когда большая власть хочет завоевать соседа, этого давно уже не было.
Да, и вот если, да, сейчас к Украине перейдем, но мне интересно ваше мнение. Вот знаете, все чаще стали звучать, если мы говорим о Ближнем Востоке, но вот что все-таки Израиль уже перебарщивает, что не надо так. Да, они имеют право на защиту, но мы видим здесь уже какие-то палестинские такие демонстрации, да? Как вы на это смотрите? У нас как будто нет такой очень четкой позиции. Мы понимаем, что и там какая-то своя правда есть, и тут. В случае Украины там все-таки как-то более, да, взгляд.
Классический конфликт не является черно-белым, и в этом отношении война в Украине является очень большим исключением. Там очень сложно найти какие-то нюансы, какие-то серые зоны. Что касается Израиля, конечно, основа основ следующая. Первым напал Хамас. Израиль создавала свое управление демократическим образом, и таким же образом они реагируют на происходящее, хотя соседи не могут похвастаться демократией. И, конечно же, способ ведения войны, особенно в плотно густонаселенных районах, приводит к сильным страданиям людей. И это вызывает эффект. И нам нужно помнить, что большинство войн сейчас ведется в информационном пространстве. И в этом отношении противники Израиля, у них дела идут гораздо лучше. И есть интересная корреляция. Молодежь, ТикТок, где явно доминирует пропалестинский нарратив, а не израильский нарратив. И именно поэтому больше молодежи в этом это поддерживают. И с другой стороны, и арабская диаспора в мире, в том числе и в Европе. И поэтому арабский нарратив сильнее. Поэтому мы видим все эти эффекты. И, да, здесь может быть больше серых тонов, но государство, на которое нападает, государство, которое хотят стереть с лица земли, имеет право на защиту, на самозащиту. Конечно же, хотелось бы, чтобы было максимальное стремление избежать лишних страданий, но война есть война, и жизнь есть жизнь. Именно такая ситуация там происходит. И я уже говорил, там есть эти серые тона.
И мы серые тона, и это все перетекает тоже и в Европу. Мы помним же, что в Амстердаме, да, случилось вот эти антиизраильские настроения. То есть получается, что там не только это все на Ближнем Востоке, это может случиться, в общем-то, и у нас.
Ну,
да,
вот
там. У нас, я имею в виду, все-таки Европа, да, не про Латвию. Да.
А здесь, опять же, нужно смотреть на следующее. Мы видим, что в результате миграции все больше это сообщество, связанное со странами арабскими, и случилось так, что они очень часто поддерживают и живут в своем старом информационном пространстве, уже физически. Они живут, например, в Нидерландах, но слушают только арабские новости с точки зрения арабских государств. И это приводит к ситуации, что они могут действовать, выходя за пределы контекста, в котором живут Нидерланды. И это проблема, с которой все чаще сталкивается Европа. У нас это явление выражено в меньшей степени, потому что у нас просто гораздо меньше таких меньшинств, но с этим тоже нужно считаться. Сила политики интеграции, как это было во второй половине 20 века в Европе, она исчезла.
Да. Вот если возвратиться к Украине, давайте я процитирую, чтобы было нашим радиослушателям понятно, цитату телеканалу CNN, экс-командующего объединенными силами НАТО в Европе генерала Джеймса Ставридиса. Ну, вы знаете, да? Mm-hmm. «Если Трамп действительно сможет закончить войну в Украине за 24 часа, я буду первым, кто проголосует за то, чтобы ему дали Нобелевскую премию мира». Это слова генерала. И по его мнению, Трампу следует оказать давление.
А? Адмирал, мне кажется.
Да, может быть, но вот все BBC, значит, неправильно перевели. По мнению Трампа, Трампу следует оказать давление на обе стороны конфликта, чтобы они начали переговоры. Это не только адмирал сказал, это говорят многие эксперты. Он считает, что Украине нужно считаться с реальностью. Это важно, при которой она потеряет около 20% своей территории, но сохранит за собой большую часть территории в ближайшие пару лет, получит приглашение в НАТО. Дальше его цитата. «Это точно не худший сценарий завершения войны». При этом адмирал заявляет, что Путин будет ненавидеть часть соглашения о вступлении Украины в НАТО, так же, как украинцы будут ненавидеть ту часть, которая лишает их пятой части территории. Чаще-чаще я слышу вот этот наиболее реальный план урегулирования войны. Но для того, чтобы быть полностью объективной, я все-таки приведу слова президента Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште. Он сказал, что Украина выступает против любых уступок Российской Федерации и считает, что если Украина отдаст территории, то это в первую очередь будет самоубийство для Европы. Потому что, ну, я так понимаю, он не объясняет, но это будет просто пример безнаказанности, как можно прийти, отнять территорию, тебе за это ничего не будет, да? Как вы видите на эту абсолютно сложную, и многие говорят, что патовую ситуацию сегодня?
Ну,
это, конечно же, не является тупиком, потому что война таким или иным способом все равно решится, если война идет полным ходом. Но понятно, что и украинское общество устало от войны, мы все это видим и слышим. И один из основных параметров, который я могу упомянуть, Зеленский не может принять никакие условия, которые, как он знает, не поддержат народ Украины. Если он что-то такое сделал бы на следующий день, он перестанет быть президентом, скорее всего. Поэтому он должен очень хорошо чувствовать готовность самого общества. И то, как на эту ситуацию смотрят в Риге, в Вашингтоне или в оккупированной части Херсона, но точки зрения совсем разные. Плохо это или хорошо, но это полный ужас. И с чем я согласен? В чем я согласен с Зеленским? Если здесь принимается решение, что в результате такой войны Россия получает новые территории, и все с этим соглашаются, все это принимают, то это будет конец существующего до сих пор мирового порядка. И точка. И это будет иметь последствия для всего мира, не только для Европы. То есть, хорошо, мне нужно ядерное оружие, и тогда я могу нападать на соседа, и я борюсь. Ну, что я захватил, всем показал ядерное оружие, и все остается у меня. И поэтому я не думаю, что это достоверный вариант, достоверное решение. Я думаю, да, будет давление на обе стороны, угрозы обеим сторонам. А то, что мы, скорее всего, получим, это заморозка существующих линий, и продолжатся переговоры о том, что происходит, что не происходит с оккупированными территориями, и что происходит или не происходит с дальнейшим будущим Украины в евроатлантических структурах. И быстро это не закончится. И я думаю, что мы получим продолжение такого минского процесса. Какая-то легкая борьба происходит. Может быть, я ошибаюсь?
Нет, сейчас никто не знает, действительно, потому что одно дело, все же послушали Трампа, который сказал, что мы за 24 часа закончим эту войну, но он не объяснил, как. И все начинают на этом фоне делать свои какие-то предположения, естественно, никто не знает.
Но что важно, если мы смотрим на военные действия, то можно видеть, что и Россия, и Украина делают все возможное, чтобы ко времени инаугурации Трампа быть в максимально хорошей форме для переговоров. Так что они тоже считаются с этим сценарием, как с вероятным.
А то, что Россия привлекла Южную Корею в свои войска, можем так сказать, да, и 10 тысяч человек, вам не показалось, что какая-то реакция на это событие с международной общественности была слабая? Ну, привлекли, ну, ладно. Но не было какого-то прям жесткого осуждения, что это уже вовлечение еще одной страны в войну.
Я думаю, там большую роль сыграло то, что мы все ждали результаты выборов в США. Поэтому была такая неясная реакция. Все смотрели, что будет делать США. А ответа ясного нет, потому что непонятно, каким будет будущее. Поэтому, конечно, тот, кто отреагировал очень ясно, это Южная Корея. И, конечно, Южная Корея гораздо более тесное участие будет принимать в этих процессах Североатлантического союза. Именно по этой причине. Что еще интересно, Россия попала в ситуацию, когда они должны просить или покупать, давайте так брутальную оценку дадим, у Северной Кореи. И это тоже не показывает, что они в очень хорошей форме.
Да. Вы как-то сказали в январе, по-моему, этого года, так вот ваша цитата уже теперь, сценарий нападения России на НАТО в среднесрочной перспективе исключать невозможно. Это вы сказали в эфире канала ТВ-3. Этот сценарий, который вы сказали в январе, недавно, буквально месяц назад, был в такой учебной форме описан в западной прессе. Я видела это в издании «Бильд». Мол, Россия как будто захочет сделать коридор к своему анклаву Калининградской области, и тут вот уже начнется какое-то противостояние. Но насколько это все реально? Потому что люди каждый раз пугаются, потом они успокаиваются, потом кто-нибудь вот так выступает, и люди снова пугаются, и вот так происходит уже в течение вот какого-то времени.
Это одно из возможных будущих. Но этих вариантов будущего, которые возможны, их достаточно много сейчас. И сейчас своими действиями мы влияем на то, какой из этих вариантов будущего наиболее вероятный, в каком направлении мы пойдем. На это влияет, как будет развиваться ситуация с войной в Украине, на это влияет, будет ли перемирие или нет, и как это все будет выглядеть. На это влияет и то, насколько сильна будет Россия экономически, насколько мы сможем нарастить свои мышцы в военном отношении, и насколько едины будут Европа и НАТО. Все это фактически в наших руках сейчас, поэтому я думаю, что эти предупреждения, они не для того, чтобы пугать, а для того, чтобы побуждать к действиям, чтобы такое будущее не наступило. Опять же, если мы будем достаточно сильны и в Латвии, и в регионе, Балтийского моря, то нет.
А риски вы видите все-таки какие-то?
Риски, конечно же, есть. И первый риск, каким образом завершится война в Украине. Какой будет дальнейшая внутренняя динамика в России, смогут ли они восстановить экономику, чтобы заново построить эти силы, и насколько едины мы будем между собой. Это все те факторы, которые на это повлияют.
Едины мы в Европе, либо мы в Латвии едины как народ? О чем вы?
И то, и другое. Чем сильнее народ, тем сильнее Европа, и тем сильнее трансатлантический союз. И меньше таких возможностей. Если мы здесь не так едины, но трансатлантический союз достаточно силен, все равно меняются эти риски. Я не считаю, что правильно отрицать возможную реальность. Нужно очень ясно осознавать, что может быть, чего может не быть, потому что нужно говорить с людьми прямо, не нужно скрывать. Я верю, что люди достаточно умны, чтобы сделать свои выводы, и чтобы не только эмоционально, но и рационально думать и реагировать на эти ситуации.
Знаете, они реагируют на самом деле рационально, а не эмоционально. Знаете, статистику вам скажу. В 2022 было в Латвии зарегистрировано 73 802 единицы оружия, а в 2024 – 74 809. То есть увеличивается количество людей, не людей, а именно количество оружия. Это, как объясняют специалисты, ответ как раз на агрессию Украины. Вот вы здесь не видите внутри страны каких-то рисков. Мы можем-то вооружиться на самом деле, но насколько мы сплочены, и не дай бог это оружие где-то... Знаете, как где там было в пьесе? Если ружье висит, то оно обязательно выстрелит, да?
Конечно же, нельзя сказать, что рисков в обществе нет совершенно. Мы видим выраженную поляризацию, и в том числе в связи с войной. Отношения к России очень разные у разных жителей Латвии. Мы видим в телеграм-каналах, за небольшие деньги можно получить человека, который готов провести простые акты саботажа. Это все реальность. И я не думаю, что мы можем это отрицать, но одновременно говорить, что это что-то фундаментально потрясающее. Мы с этой реальностью жили все эти 30 лет, просто этот внешний фактор не был настолько раздражающим. Это то, над чем нам нужно работать. Мне кажется, тут дуальные стратегии, те, которых нужно убеждать, кто колеблются, нужно их привлечь на свою сторону, те, кто не готов, надо очень строго к ним относиться. Это надо спрашивать у представителей латвийского правительства, какие стратегии они принимают.
Но вы видели стратегию национальной безопасности, которая была принята. Там в том числе риски рассказываются и о внутренний раскол в том числе. Но там, конечно, нет определения, там, скажем, пятая колонна, которая может в случае чего стать вот таким провоцирующим фактором. Но говорится о том, что общество не сплочено, и как раз об этом, да. Но я не вижу, чтобы кто-то этим серьезно занимался. Возможно, это неправильно.
Здесь вопрос, как это реализовать в демократическом обществе, не пересекая каких-то линий. Первое, что, как мне кажется, очень важно, и что максимально не должен делать ни один, если говорить, что человек русскоязычный, поэтому он является риском, это совершенно неправильно. И одновременно, если ты говоришь по-латышски, то с тобой все в порядке. Это совершенно неверно. Нужно смотреть гораздо глубже, потому что, да, и среди тех, кто говорит по-русски, и среди тех, кто говорит по-латышски, есть те, кто симпатизирует Путину, и есть те, кто готовы действовать.
Возможно, они нас слушают.
Не знаю, почему тогда вы не выбираете жить там, почему вам кажется, что для вас жизнь здесь лучше. Ну, не знаю, мне самому кажется, что очень важно, что я могу говорить, что я думаю, действовать так, как я хочу, и не нужно считаться с тем, что подумают эти большие люди наверху. Мне кажется, это очень важно. В том государстве, в той стране так больше нельзя делать. Мы видим, что происходит там с людьми, как они избегают всего этого все больше. Но я знаю вторую реальность. Очень сложно убедить этих людей, потому что они уже построили этот свой мир, и у них есть свое место в этом мире, и это очень сложно расшатать, особенно если не приходится жить, скажем, в российской деревне, и не приходится сталкиваться с той реальностью. Встречаешься с нашей реальностью. У нас, конечно, все тоже не все идеально, но...
Не все идеально, конечно. Вы думаете, что те люди, которые уже построили свою идеологию так, как вот они придумали... Во-первых, конечно, я думаю, что они могут меняться, могут как-то немножко переоценивать свои убеждения. Но тут, наверное, роль информационной войны огромная. На ваш взгляд тоже, она поменялась за эти 1000 дней? То есть, скажем, 1000 дней назад был упор на одно, или там, не знаю, 3-4 года назад, сейчас на другое. Есть ли вот какие-то изменения, которые вы наблюдаете?
Да, информационная война является важной частью войны, и не только речь идет о войне в Украине, но и то, что происходит в Израиле, вот с Хамасом на Ближнем Востоке, то, что мы наблюдаем. Конечно, многое изменилось. Если в начале войны Украина доминировала и показывала, что реально происходит на войне, какое отношение к гражданским жителям со стороны оккупационных сил и показывали их страдания. Сейчас это все нормализовалось, стало таким фоном, который люди больше так эмоционально не воспринимают. И мы видим, что Россия максимально пытается вмешаться в разные политические процессы. Мы можем посмотреть на выборы в США, потому что очень много информации о попытках России повлиять. Молдова, очень много информации. Грузия. Мы видим, что это желание влиять на Запад и эти новые места, это желание выросло, и борьба между Украиной и Россией становится более статичной, то есть... Ну, понятно, что украинцев не изменить, и Украина тоже не знает, что сделать с жителями России, чтобы они увидели, что же на самом деле происходит на войне.
Да, такой получается имперский ген, он перешел вместе с нами в 21 век. Казалось, что он должен был остаться где-то далеко, когда эти войны были, ну вот, ладно, Великая Отечественная война еще раньше, там, до римлян. Но получается, 21 век, вот это вот все не исчезло и не исчезнет, видимо. Видимо, вот эти войны. Это философия, да, уже.
Ну, частично философия. И я согласен с тем, что, к сожалению, он остался. Но второе, это одна из проблем, которая возникает, если впускаешь к себе авторитарную систему. Если мы посмотрим на Путина в самом начале, и какой он сейчас, и по украинской теме совершенно другие тезисы. Власть проверяет, испытывает людей, очень сильно коррумпирует нас. И власть на протяжении такого длительного времени настолько влияет на взгляд человека на мир. Мы видим, что человек вот, читает российские архивы про Екатерину, про Петра Первого, и у него возникают странные идеи, странные для 21 века. но страна большая, там ресурсы есть, там ядерное оружие, эти идеи можно реализовать. И мы, опять же, возвращаемся к аргументу, что, может быть, есть недостатки в демократии, но благодаря механизму балансирования власти мы на такое не способны.
То есть президентская республика дает больше возможностей именно для диктаторских режимов, можно ли так сказать?
Не обязательно должна быть президентская республика, достаточно, ну, может быть и премьер с абсолютной властью, это вопрос техники. Главное, что должна быть идея, что власть сменяема, и люди такие, как мы с вами, которые, может быть, не очень влияют на происходящее в парламенте или в правительстве каждый день, но мы знаем, что раз в 4 года мы можем повлиять. И мне кажется, это частично и связано с феноменом Трампа, что Вашингтон настолько оторвался от большей части американского общества, что это был тот момент, что вот Трамп может быть вот такой, но мы вам своим голосованием покажем, что мы о вас думаем. И, может быть, не всем нравится сейчас результат, но это и есть та сила, протестное которая у нас есть. Да, у нас есть эта возможность. И в Латвии тоже были такие протестные голосования, но мы знаем, что эта власть не будет абсолютной, вечной, потому что, ну, конечно, есть партии, которые длительное время находятся у власти, но все равно есть коалиции, меняется динамика и так далее. И в самоуправлениях могут быть другие партии у власти. То есть есть какие-то механизмы баланса. В России таких нет.
Да. Неизвестно, когда будет. Но последний вопрос, который я бы вам хотела задать. Ну, что бы вы пожелали тем радиослушателям, которые нас слушают, народу Латвии, обществу Латвии вот в этот день, 18 ноября?
Знаете, мне все больше и больше приходится думать о том, что мы смотрим на внешние обстоятельства, которые на нас влияют, экономика, безопасность. Но мне кажется, что все должно начинаться с нас самих. Это вот основные вещи, это смелость, способность действовать, готовность помочь более слабому. Это все то, что каждый из нас может делать. И в конечном итоге это и делает государство, страну сильнее. И делает страну такой, в которой нам больше нравится жить. То есть нужно смотреть на то, что мы можем делать, что мы можем продвигать. Может быть, не ныть, не жаловаться, а проявлять смелость, активность, помощь более слабым. Именно из этого мы можем построить то, что нам понравится.
Спасибо большое. Поздравляю вас с праздником. Желаю вам сегодня хорошо отметить день провозглашения независимости страны. И еще раз представлю моего гостя сегодняшнего, глава Центра стратегической коммуникации НАТО Яни Сарс. Спасибо вам огромное.
Спасибо
Хелене за то, что переводила сегодняшний важный, я считаю, разговор. Провела передачу Ольга Князева. И также желаю нашим слушателям тоже в этот выходной день пройтись по городу, погулять, посмотреть на то, как он красиво украшен. И встретимся в среду тоже на передаче «Открытый разговор». Всем пока.